Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда воскресший Христос является Своим ученикам, как мы читаем в Евангелии, Он дивится их неверию, что они не поверили тем, кому Он явился раньше, женам-мироносицам, Луке и Клеопе, и при этом, свидетельствуя, можно сказать, удивляясь их немощи, такой неспособности уверовать в его воскресение со слов других учеников, Господь посылает их на проповедь и говорит, что идите проповедуйте Евангелие всей твари, и кто будет иметь веру и креститься, тот спасен будет, а кто веры не будет иметь, тот осужден будет. И говорит, что верующим в Него, проповедующим о воскресении Христовом, будут поспешествовать знамения, что они будут и мертвых воскрешать, и исцелять болящих, и что змей в руки возьмут, и даже если что смертное испьют, то не вредит им. То есть вот здесь Евангелие удивительным образом свидетельствует о том, что истина, сила Божия, она в немощи совершается. И человек, желающий спасения истины во Христе, должен это осознавать. Как сказал кто-то из святых, что два основных заблуждения препятствуют спасению человека в самом человеке. Это незнание силы Божией и неведение и незнание собственных человеческих немощей. Потому что если бы человек истинно знал, что такое сила Божия, сила божественной благодати, которая может спасти, и осознавал собственные немощи, собственную греховную поврежденность, по слову Семена Нового Богослова, что тщательно исполняя евангельские заповеди, человек приходит в познание своей немощи, тогда он и способен взыскать полноту благодати. И один из святых старцев афонских, приводя эту мысль святых отцов, говорит, что Иисусова молитва, которая является основой внутреннего делания для всякого монаха, и не только монаха, она как раз и включает в себя две вот эти части истинного понимания Бога и себя. Когда молящийся говорит «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», он догматически исповедует Господа Сыном Божиим, исповедует силу Божию. А говоря следом «помилуй мя грешного», исповедует собственную немощь и призывает силу Божию спасти, помиловать. Также один из святых, преподобный Нил Мироточивый Афонский, говорит, что дьявол, он имеет по отношению к человеку, употребляет три основных таких ловушки. Это воображение, это гордость, и это осуждение, потому что таким образом создаются искаженные представления в человеке, во-первых, благодаря воображению об окружающем мире, благодаря гордости искаженные представления о самом себе и благодаря осуждению искаженное видение или представление о ближнем. И вот преодолеть это, не иметь искаженного представления, а трезвое представление об окружающем мире, иметь истинное видение собственных немощей и не осуждать ближнего, не иметь пред Богом о нем искаженного представления, потому что Господь заповедовал ближних любить, можно, опять же, только с помощью Божией это преодолеть, но это значит бороться с собственными страстями, стремиться победить эти страсти, стремиться к истинному пониманию, видению себя по отношению к Богу и к окружающему миру, и к тому, чтобы, исполняя заповеди евангельские о любви к Богу и ближнему, действительно как-то двигаться вот именно в этом направлении, а не быть опьяненным или ослепленным собственными грехами. Преподобный Нил Мироточивый говорит, что когда человек опьянен вином, ему становится, ну, все нипочем, как говорится, пьяному море по колено. Ну, можешь не бояться там властей, стражей порядка, общественного порицания, вообще там физической гибели. Это когда человек именно сильно пьян, он на такое способен. Ну и вообще человек, опьяненный грехом, он все воспринимает в искаженном свете, не обязательно только вином опьяненный, и, соответственно, и ведет себя неправильным образом по отношению к Богу, и часто ведет себя так, что, собственно говоря, своим этим поведением, благодаря ему, устремляется в погибель, именно будучи опьяненным грехом. Но человек, который, имея веру, стремится к Богу, он, по слову уже преподобного Нила Мироточивого, может быть насыщаем и именно благодатью Божией. И тогда ему не то, чтобы все нипочем, но тогда, как тоже святые отцы говорят, внешнее, оно должно и может с помощью Божией побеждаться внутренним. То есть любые какие-то скорби, невзгоды, страхи, угрозы, даже опасность там физической гибели, она тогда ничто для человека, имеющего такое основание своей жизни во Христе, для человека, действительно укорененного во Христе, для достигшего бесстрастия, то есть достигшего уже полноты спасения и духовного совершенства. Конечно, это говорится уже о святых, но ведь святыми тоже, будущие святые, стали не в одночасье. Жил-жил грешником, а потом вдруг раз и в один день сподобился великой святости. Вот так повезло вдруг неожиданно. Конечно, нет. Это в какой-то момент тот или иной человек, то с детства. А с детства, конечно, проще, как великие святые, там преподобный Сергий или преподобный Серафим Саровский. Вот, будучи благочестивыми с детства, они, конечно, имели больший такой временной запас, возможность потрудиться, чтобы такого духовного совершенства достичь. Но мы в житиях, начиная с древних святых, читаем, что иногда бывало так, что человек уже в достаточно зрелом возрасте приходил там в монастырь или к святым подвижникам и просился на послушание, на подвиг к ним и достигал тоже духовного совершенства при достаточно серьезной борьбе с грехами, при подвиге там, трудов тех или иных благодаря послушанию. То есть дело даже не только там, в возрасте, а дело в решимости и желании жить по-христиански. И когда в человеке в том или ином такая решимость и желание, и жажда истины обретается, то от человека зависит, как ему жить каждодневно и двигаться ли вот в таком спасительном направлении, обретая истинное понимание, видение того, как надо жить, взыскуя именно силы Божьи, правды Божьи, вот при осознании собственной греховности и собственных немощей. Но вот это вот такое видение того, что Господь, Он действительно исполнен полноты божественной любви и силы, и она как раз-таки прежде всего изливается на того, кто понимает пред Богом собственную греховность, собственную немощь. Вот это вот такое миропонимание, оно для спасения во Христе является таким важнейшим. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.